Глава 15. Прибежались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу: «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшей, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: „Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу“. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату, искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок и скажет: „Порадуйтесь со мной, я нашла потерянную драхму“. Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся. Господь, допуская к себе мытарей и грешников, как врач больных, делал то, для чего он и воплотился. Но фарисеи, поистине грешники, на такое человеколюбие отвечали ропотом, ибо они считали мытарей отвратительными, хотя сами поедали дома вдовиц и сирот. Что же Господь? Он был человеколюбив как мытарям, так и к тем самым, которые поносили его человеколюбие. Он не отвращается и от сих, как от неисцелимых и ропотников, но с кротостью врачует их, сказывая им притчу об овцах и от действительного и наглядно убеждая их и обуздывая не досадовать на толикое излитие благости. Ибо если об одной овце, неразумной и не созданной по образу Божию, когда ее найдут после потери, бывает столько радости, сколько же более должно быть радости от человека разумным, сотворенным по образу Божию. Притча, очевидно, под 99 овцами разумеет праведников, а под одной овцой падшего грешника. Некоторые же под сотней овец разумеют все разумные твари, а под одной пропавшей овцой человека разумной природы, которую, когда она заблудилась, взыскал добрый пастырь, оставив 99 в пустыне, то есть в вышнем небесном месте, так как небо, отдаленное от мирского треволнения и исполненное всякого мира и тишины, есть пустыня. Господь, найдя эту погибшую овцу, положил ее на свои плечи, ибо Он понес наши болезни и грехи, и, не тяготясь, взял на Себя все наши бремена. Он уплатил все, чем мы должны были, и удобно, и без труда спас нас и довел до самого дома, то есть до неба. И созовет друзей и соседей, может быть, ангелов, которых мы разумели под овцами в двояком отношении. Так как, с одной стороны, всякое созданное существо по отношению к Богу есть как бы бессловесное, посему горние силы могут быть названы овцами. По элику же, с другой стороны, они словесны, то есть разумны, и кажутся к Богу ближайшими прочих тварей. Посему лики ангельских сил можно разуметь под друзьями и соседями. И под женщиной, разумея премудрость и силу Бога и Отца, Его Сына, который потерял одну драхму, и словесным, и по образу Его созданных тварей, то есть человека, и засвечивает светильник свою плоть. Ибо как светильник, будучи от земли светом, который он принимает, освещает покрытое тьмою, так и плоть Господа, земная и подобная нашей, осияла светом Божества, которым она воспринята. И дом выметен, то есть весь мир очистился от греха, ибо Христос взял грех мира на Себя. И драхма, то есть царское изображение, нашлась и настала радость как для самого Христа, нашедшего ее, так и для горних сил, которые суть подруги его и соседки. Подруги по элику творят его волю, соседки по элику бестелесны. А я спрошу, не суть ли подруги его все горние силы, а соседки, ближайшие из них, как то престолы, херувимы и серафимы. И обрати внимание на выражение «созовет подруг и соседок». Оно, очевидно, указывает на два предмета, хотя это может представиться не особенно нужным. Еще сказал: у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. И эта притча подобна предыдущим, и она под образом человека выводит Бога воистину человеколюбивого под двумя сыновьями два разряда людей, то есть праведников и грешников. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». Праведность есть древний удел человеческой природы, посему старший сын не вырывается из отеческой власти. А грех есть зло, впоследствии родившееся, посему и вырывается из-под родительской власти младший сын, который вырос грехом, пришедшим впоследствии. И иначе грешник называется младшим сыном, как нововводитель, отступник и возмутитель против отеческой воли. «Отче, дай мне следующую мне часть имения». Имение есть разумность, которой подчиняется свобода, ибо всякое разумное существо свободно. Господь дает нам разум, дабы пользовались им свободно, как истинным нашим имением, и дает всем равно, ибо все равно разумны, самовластны. Но одни из нас пользуются сим достоинством согласно с назначением, а другие дарования Божие делают бесполезным. Под имением нашим можно разуметь и все вообще, что Господь дал нам именно небо, землю, всякую вообще тварь, закон пророка. Но младший сын увидел небо и обоготворил оное, увидел землю и почтил ее, а в законе его не хотел ходить и пророком делал зло. Старший же сын всем этим воспользовался во славу Божию. Господь Бог, дав все это в равной мере, позволил каждому ходить, жить по своему произволению – и никого не желающего служить ему не принуждает. Ибо если бы хотел принуждать, то не сотворил бы нас разумными и свободными. Младший сын все это в совокупности расточил. И что было причиной? То, что он пошел в дальнюю сторону. Ибо когда человек отступит от Бога и удалит от себя страх Божий, тогда он расточит все божественные дары. Будучи близки к Богу, мы ничего не делаем такого, что достойно погибели, по сказанному: «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Удалившись и отступив от Бога, мы делаем и терпим всевозможное зло. По словам: «Вот удаляющие себя от тебя гибнут». И так неудивительно, что он расточил имение, ибо добродетель имеет один предел и есть нечто единое, а злоба многочастная и производит много соблазна. Например, для мужества один предел, когда, как и на кого должно употреблять гнев, а злобы два вида – страх и дерзость. Видишь ли, как расточается разум и единство добродетели погибает. Когда это имение расточено, и человек не живет по разуму, то есть по естественному закону, ни закону писанному не следует, и пророков не слушает, тогда наступает для него сильный голод. Не голод хлеба, но голод слышания слова Господня. И он начинает нуждаться, по элику не боится Господа, но далеко отстоит от него, тогда как нет лишения боящимся Господа. Почему же нет скудости боящимся Господа? Так как, боясь Господа, в заповедях его восхочет зело, посему слава и богатство в дому его, и он скорее по своей воле расточи, даде убогим. Так он далек от скудости, а кто далеко ушел от Бога и не имеет пред своими очами грозного его лица, тот неудивительно будет испытывать нужду, по элику в нем не действует никакое божественное слово. И пошел, то есть далеко зашел, и укрепился в злобе, пристал к одному из жителей страны той. Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом, а совокупляющийся с блудницей, то есть природой бесов, становится одно тело с нею. Всецело делаясь плотью и не имея в себе места для духа, подобно жившим во дни потопа. Жители страны той, отдаленной от Бога, без сомнения, суть бесы. Преуспев и сделавшись сильными в злобе, он пасет свиней, то есть и других учит злобе и грязной жизни. Ибо все находящие удовольствие в тине бесчестных дел и вещественных страстей – суть свиньи. Глаза свиные никогда не могут смотреть вверх, имея такое странное устройство. Посему и пасущие свиней, если поймав свинью, долго не могут укротить ее визг, загибают ей голову назад и таким образом умеряют ее визг. Как человек, пришедший на такое зрелище, какого он никогда не видел, когда, поднимая глаза на сцену, бывает поражен и молчит, так как глаза тех, кои воспитаны во зле, никогда не видят горнего. Сих-то пасет превосходящий многих во злобе, каковы содержатели блудниц, начальники разбойников, мытарей. Ибо о всех такого рода людях можно сказать, что они пасут свиней. Несчастный сей желает насытиться грехом, и никто не дает ему насыщения. Ибо привыкший ко злу не находит насыщения в нем. Удовольствие не постоянно, но как приходит, все вместе и отходит. И несчастный сей опять остается с пустотой в душе. Ибо грех подобен рожкам, имея сладость и горечь, на время он услаждает, но мучит навеки. Никто не даст насытиться злом тому, кто услаждается им. Да и кто даст ему насыщение и покой? Бог, но при нем нет его, ибо питающийся злом уходит далеко от Бога. Бесы, но как они дадут, когда они о том особенно и стараются, чтобы никогда не было покоя и насыщения от зла? Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избычествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба, и пред тобой и уже не достоин называться сыном твоим». Со временем распутный пришел в себя, ибо доколе он жил развратно, он был вне себя. Говорится, что он расточил имение и справедливо, посему он вне себя. Ибо кто не управляется разумом, но живет как неразумный, и других доводит до неразумия, тот вне себя и не останется при своем имении, то есть при разуме. Когда же кто сообразит, в какой он впал в бедствие, тогда он приходит в себя через размышление и обращение от блуждания вовне к покаянию. Под наемниками, вероятно, разумеют оглашенных, которые, как еще не просвещенные, не успели сделаться сынами. А оглашенные, без сомнения, довольствуются духовным хлебом с избытком, каждодневно слушая чтение. И дабы тебе знать различие между наемником и сыном, слушай. Есть три разряда спасающихся. Одни, как рабы, делают добро из страха суда. На это намекает Давид, когда говорит: «Трепещет со страха твоего плоть моя, и судов твоих я боюсь». Другие наемники – это, кажется, те, которые стараются благоугождать Богу из желания получить благо. Как тот же Давид говорит: «Я преклонил сердце мое к исполнению уставов твоих навек до конца». А третий – сыны, то есть те, кои соблюдают заповеди Божьи с любви к Богу, о чем опять тот же Давид свидетельствует: «Как люблю я закон, то весь день размышляю о нем. И опять руки мои будут простирать к заповедям твоим, которые возлюбил, а не которых убоялся. И еще дивны откровения твои, и по элику дивны, то потому хранит их душа моя». Итак, когда тот, кто находился в разряде сынов, но потом через грех лишился сыновства, увидит, что другие наслаждаются божественными дарованиями, причащаются божественных тайн и божественного хлеба, а под названием наемников можно разуметь не только оглашенных, но и вообще членов церкви, находящихся не в первом чине, тогда он должен сказать сам себе сии слова сожаления: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Но встану, то есть от падения греховного, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою. Оставив небесное, я согрешил против оного, предпочтя ему презренное удовольствие и вместо неба своего отечества выбрав голодную страну». Ибо как тот, можно сказать, грешит против золота, кто предпочитает ему свинец, так тот грешит против неба, кто ему земное предпочитает. Ибо он, без сомнения, удаляется от пути, ведущего на небо. И заметь, что когда он грешил, тогда делал грех как бы не перед Богом, а когда раскаивается, тогда чувствует себя пред Богом согрешившим. Встал и пошел к отцу своему. Ибо нам должно не только желать того, что угодно Богу, но и самим делом исполнять. Ты видел теперь теплое покаяние, посмотри же и на милосердие отца. Он не дожидается, пока сын дойдет до него, но сам спешит навстречу и обнимает его. Ибо, будучи по природе отцом, Бог есть отец и по благости. Он обнимает сына, дабы со всех сторон соединить его с собою, как сказано, «И слава Господня будет сопровождать тебя». Прежде, когда сын сам удалялся, время было и отцу удалиться от объятий. А когда сын приблизился через молитву и обращение, тогда благовременно стало и обнять его. Отец кидается на шею сыну, показывая, что она, непокорная прежде, стала ныне покорной, и целует его, обозначая примирение, и освящая уста, прежде осквернившиеся, как некое преддверие, и через них посылая освящение и вовнутрь. А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Под рабами можно разуметь ангелов, так как они суть служебные духи, посылаемые на служение для достойных спасения. Ибо они обращающегося от злобы одевают лучшую одежду, то есть прежнюю, которую мы носили прежде греха, одежду нетления, или же в одежду лучшую всех прочих, какова одежда крещения. Ибо она первая надевается на меня, через нее я снимаю с себя одежду неприличия. Под рабами можешь разуметь ангелов, и потому что они служат при всем том, что совершается ради нас, и что при посредстве их мы освящаемся. Под рабами можешь разуметь и священников, так как они обращающегося одевают через крещение и учительское слово, надевая на него первую одежду, то есть самого Христа. Ибо все мы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, и дают перстень на руку, то есть печать христианства, который мы получаем через дела. Ибо рука есть знак деятельности, а перстень – печати. Итак, крестившийся и вообще обращающийся от злобы должен иметь на руке, то есть на всей деятельной силе, печать и признак христианина, дабы мог показать, что он обновился по образу создавшего его. Или иначе, под перстнем можно разуметь залог Духа Святого. Скажу так, Бог даст совершеннейшее благо тогда, когда наступит их время. А ныне, для уверения, как бы в виде залога будущих благ, дает нам такого рода дарование. Одним – дар чудотворения, другим – дар учительства, иным – другой какой-нибудь дар. Принимая сии дары, мы с твердостью уповаем и на получение совершеннейшее. Дается обувь на ноги, дабы они сохранились, как от скорпионов, то есть от подгрешности, по видимости, малых и тайных, как говорит Давид, однако же смертоносных, так и от змей, считаемых, видимо, вредными, то есть от грехов. И иначе удостоенному первой одежды дается обувь знак того, что Бог делает его готовым благовествовать и служить на пользу другим. Ибо отличительное свойство христианина – это быть полезным для других. Кто есть упитанный телец, заколаемый и едомый, это нетрудно понять. Он есть, без сомнения, истинный Сын Божий. Поелик он человек и принял на себя плоть, по природе неразумную и скотоподобную, хотя и наполнен ее собственными совершенствами, посему назван тельцом. Телец сей не испытал ярма закона греховного, но есть телец откормленный, поелику определенно сие таинство прежде создания мира. Быть может, покажется изысканным то, что еще имеет быть сказано – однако же пусть будет сказано, «Хлеб, который мы ломим по виду своему, состоит из пшеницы, посему может быть назван откормленным пшеницей, а по духовной стороне есть плоть, посему может быть назван тельцом, и таким образом один и тот же есть телец и упитанный». Итак, всякий кающийся и делающийся Сыном Божиим, особенно же восстановленный и вообще от греха очищаемый, причащается сего упитанного тельца и бывает причиной веселья для отца и рабов его, ангелов и священников, ибо был мертв и ожил, пропадал и нашелся. В том отношении, что он пребывал во зле, он был мертв, то есть безнадежен, а по отношению к тому, что природа человеческая удобопреклонна и от злобы может обратиться к добродетели, он называется пропадавшим, ибо слово «потерявшийся» умереннее, чем «мертвый». Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение ликований, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему, брат твой пришел, и отец свой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти, отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. О том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Здесь задают пресловутый вопрос, как оказывается завистливым сын, который в прочих отношениях жил и служил отцу благоугодно. Но он разрешится, коль скоро сообразят, почему была сказана сия притча. Притча эта вместе с предыдущими сказана была без сомнения, потому что фарисеи, считавшие себя чистыми и праведными, роптали на Господа за то, что он принимал блудниц и мытарей. Если же она сказана потому, что роптали фарисеи, которые, по видимости, были праведнее мытарей, то считаю, что лицо сына ропщущего как бы относится ко всем, кое соблазняется внезапным благополучием и спасением грешника. А это не есть зависть, но излитие человеколюбия Божие, непонятное для нас, а потому рождающее ропот. И Давид не выводит ли лицо, соблазняющееся миром грешников, подобно как Иеремия, когда говорит, «Почему путь нечестивый благоуспешен? Ты насадил их, и они укоренились». Все это свойственно слабому и бедному уму человеческому, который возмущается и приходит в недоумение при виде недостоинства, особенно благополучия людей порочным. Посему Господь в настоящей притче как бы так говорит фарисеям. «Пусть так, что вы, подобно этому сыну, праведны и благоугодны пред Отцом, но я прошу вас, праведных и чистых, не роптать на то, что мы устрояем веселье за спасение грешника, ибо и он тоже сын». Итак, отсюда обнаруживается не зависть, но сей притчей Господь вразумляет фарисеев, дабы они не досадовали на принятие грешников, хотя бы сами и были праведны и соблюдали всякую заповедь Божию. И немало неудивительно, если мы огорчаемся принятием тех, кои кажутся недостойными. Человеколюбие Божие так велико и так обильно подает нам свои блага, что отсюда и ропот может родиться. Так мы говорим и в обычной беседе, часто оказав кому-нибудь благодеяние, потом не получив благодарности от него, мы говорим, что все порицают меня за то, что я так много облагодетельствовал тебя. Хотя, может быть, никто не порицал нас, но желая показать величие благодеяния, мы выдумываем это. Рассмотрим тебе эту притчу по частям и как бы в кратком извлечении. Старший же сын был на поле, то есть в мире сем, возделывал свою землю, то есть плоть, дабы она изобиловала хлебами, и сеял со слезами, дабы пожать с весельем. Узнав о случившемся, он не хотел войти в общую радость. Но человеколюбивый отец выходит, зовет его и сообщает ему, что причиной веселья является оживление мертвого, чего тот не знал, как человек, соблазняющийся и обвиняющий отца за то, что он не дал ему и козленка, а для распутного заколол откормленного теленка. Что обозначается козленком? Можешь узнать это из того, что всякий козленок причисляется к стороне левой и стороне грешника. Итак, добронравный как бы говорит отцу, «Я проводил жизнь во всяком труде, терпел гонения, неприятности, оскорбления от грешника, и ты никогда не заколол для меня и не убил козленка, то есть оскорбляющего меня грешника, дабы я мог найти малую приятность». Например, Ахав был козлищем по отношению к Илии. Он гнал пророка, но Господь не предал тотчас же сего козла на заклание, дабы немного обрадовать Илию и успокоить с друзьями его пророками. Посему Илия говорит Богу, «Разрушили жертвенники твои и пророков твоих убили». По отношению к Давиду, козлом был Саул и все клевещущие на него, которым Господь позволял искушать его, но которых не убивал для удовольствия Давида. Посему сей говорит, «Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут». Так и сей, представляемый в Евангелии, сын говорит, как бы, который постоянно в трудах, того ты не удостоил никакого утешения и даже не предал на заклане никого из оскорбляющих меня, а теперь так без труда спасаешь распутного». Итак, вся цель притчи сей, сказанной по поводу ропота фарисеев на Господа, за принятием грешников состоит в том, чтобы научить нас не отвергать грешников и не роптать, когда Бог принимает их, хотя бы мы были и праведны. Младший сын – блудницы и мытари, старший сын – фарисеи и книжники, предположительно принимаемые за праведных. Бог как бы так говорит: «Пусть вы действительно праведны и не приступали никакого повеления, но неужели же не должно принимать тех, кои обращаются от зла?» Подобных работников разумляет Господь настоящей притчей. Небезызвестны мне, что некоторые разумели под старшим сыном ангела, а под младшим природу человеческую, возмутившуюся и не покорившуюся данной заповеди. Другие разумели под старшим израильтян, а под младшим – язычника. Но истинно то, что мы сейчас сказали, именно что старший сын представляет собой лицо праведное, а младший – грешников и раскаивающийся, а построение притчи составилось из-за фарисеев, которым Господь внушает, что они хотя бы сами были праведны, принятием грешников не должны огорчаться. Итак, никто да не оскорбляется судьбами Божьими, но да терпит и в том случае, когда делаются счастливыми и спасаются очевидные грешники. Ибо откуда ты знаешь, может быть, тот, кого ты считаешь грешником, принес покаяние и зато принят, а также может быть и то, что он имеет тайны добродетели и ради них благоприятен в очах Божьих.